Глава шестая. Теперь все участники соревнований в изолированных кабинах. Джек Барри, 21. 3:30 ночи. Самая долгая минута самой долгой ночи в жизни Рэя Гаррити. Нижняя точка отлива, мертвая точка. Час, когда море отступает, оставляя за собой липкую грязь, разбросанные там и сям пучки водорослей, ржавые пивные банки, драные презервативы, битые бутылки, полобанные поплавки и поросшие мхом скелеты людей в рваных плавках. Мертвая точка отлива. После парня в плаще еще 7 человек получили билеты. Около 2 часов трое рухнули почти одновременно, как высохшие стебли кукурузы при первых порывах осеннего ветра. Пройдено 75 миль, и 24 человека покинули дистанцию. Но все это не важно. А важно одно — мертвая точка отлива. 3:30 — мертвая точка отлива. Вынесено очередное предупреждение. Вскоре после этого в очередной раз грохнули карабины. Знакомое лицо на этот раз. 8-й номер. Дэвидсон. Тот самый, кто утверждал, будто однажды залез в палатку во время Стивенвильской ярмарки. Секунду Гаррити смотрел на белое, забрызганное кровью лицо Дэвидсона, а потом стал снова смотреть на дорогу. Он уже давно не отрывал взгляда от дороги. Временами белая полоса была сплошной, иногда она прерывалась. Случалось, что она раздваивалась и напоминала след автомобильных колес. «Как же так?» — подумал он. «В другие дни люди ездят по дороге и не видят на этой полосе следов борьбы с жизнью со смертью. Или все-таки видят?» Асфальт приковывал к себе его взор. Как заманчиво, как хорошо было бы посидеть на нем. Сначала ты присаживаешься на корточки, и в задубевших коленях как будто стреляют 2 игрушечных духовых пистолета. Потом заводишь ладони за спину, опираешься ими о прохладную шероховатую поверхность, опускаешь на нее ягодицы и чувствуешь, как твои ноги освобождаются от мучительной тяжести в 160 фунтов. Ты ложишься, то есть падаешь навзничь, и лежишь и чувствуешь, как распрямляется твоя затекшая спина. Смотришь на кроны деревьев, на волшебное звездное колесо, не слышишь предупреждений. Просто смотришь в небо и ждешь, ждешь. Да. Слышишь дробные шаги идущих, покидающих линию огня. Они оставляют тебя одного, как будто приносят жертву. Слышишь шепот. Это Гаррити. Послушайте, сейчас Гаррити получит билет. Может быть, ты еще успеешь услышать хохот Барковича, еще раз примеряющего свои воображаемые танцевальные туфли. Треск разряжаемых карабинов, а затем... Он с трудом оторвал затуманенный взгляд от дороги и посмотрел на движущиеся рядом тени, потом на горизонт, надеясь разглядеть хоть какой-нибудь признак приближающегося рассвета. Конечно, ничего там нет. По-прежнему стояла темная ночь. Они прошли еще 2 или 3 селения, темные, спящие. После полуночи они встретили, наверное, около 2 дюжины сонных зрителей, представителей того невымирающего типа людей, которые каждый год, 31 декабря, упорно дожидаются полуночи и встречают Новый год. Последние же 3,5 часа были нескончаемым потоком бестолково переплетающихся мыслей, кошмарным видением страдальца, мучимого бессонницей. Гаррити внимательнее вгляделся в лица идущих рядом, но не увидел никого знакомого. Его охватила неподдающаяся разумному контролю паника. Он похлопал по плечу идущего впереди ходока. «Пит? Это ты, Пит?» Тот выскользнул из-под его руки, что-то недовольно буркнул, но не оглянулся. Олсен шел слева от Гаррити, Бейкер справа. Но сейчас слева не было никого, а тот, кто шел справа, казался гораздо плотнее Арта Бейкера. Значит, Он каким-то образом сошел с дороги и наткнулся на группу припозднившихся бойскаутов. И его уже ищут. На него идет охота. Солдаты взвода с ружьями, собаками, радарами, выслеживающими устройствами. Облегчение освежило его. 4 утра. И впереди идет Абрахам. Стоило ему чуть повернуть голову. Это худое лицо нельзя не узнать.
«Абрахам!» — зашептал он громко и отчетливо, как актер на сцене. «Абрахам, ты не спишь?»
Абрахам что-то пробормотал.
«Я говорю, ты не спишь?»
«Пошел ты нахрен, Гаррити! Оставь меня в покое!» По крайней мере, он все еще с группой. Ушло чувство полной потери ориентации. Впереди кому-то вынесли 3-е предупреждение, и Гаррити подумал, «А у меня нет ни одного. Я мог бы посидеть минуту, а то и полторы. Я бы мог, но ему уже не встать. Нет, я встану», — возразил он себе. «Конечно встану, только... только он умрет». Он вспомнил, что обещал матери встретиться с ней из Джен во Фрипорте. Обещал с легким сердцем, почти беззаботно. Вчера в 9 часов утра его появление во Фрипорте казалось вполне закономерным, но теперь игра окончена. Пришла полномасштабная реальность, и вероятность явиться во Фрипорт на паре окровавленных обрубков сделалась весьма вероятной вероятностью. Кого-то еще пристрелили. На этот раз сзади. В темноте было трудно прицелиться, и несчастный, обладатель билета, как показалось Гаррити, кричал очень долго, пока вторая пуля не оборвала его вопли. Без всякого повода Гаррити подумал о беконе. Тут же его рот наполнился слюной, и сразу показалось, что ему вставили кляп. Ему вдруг захотелось узнать. 26 убитых за 75 миль — это необычно много или необычно мало? Голова его медленно опустилась на грудь, а ноги сами продолжали шагать вперед. Он вспоминал о том, как в детстве ему пришлось побывать на похоронах Фрики Далесио. На самом деле его звали Джорджем, а не Фрики, но все местные ребята называли его Фрики. Он помнил, как Фрики дожидался, когда его позовут играть в бейсбол. Его всегда звали в последнюю очередь. Во время игры он подолгу с надеждой переводил взгляд с капитана одной команды на капитана другой, как зритель, следящий за теннисным матчем. Его неизменно ставили на позицию центрового, куда попадало не очень много мячей и где он не мог очень сильно подвести команду. У него один глаз почти не видел, и дефект зрения не позволял ему каждый раз правильно определять траекторию полета мяча. Однажды он захватил перчаткой воздух, в то время как мяч опустился ему на лоб со звонким звуком, похожим на звон спелой дыни. Плетеный мяч отпечатал у него на лбу квадрат, который, как клеймо, не сходил целую неделю. Фрики погиб на федеральном шоссе 1. Недалеко от Фрипорта. Он ехал на велосипеде, и его сбила машина. Эдди Клипштейн, один из друзей Гаррити, видел, как это произошло. Этот самый Эдди Клипштейн на 1.5 месяца стал господином и повелителем всех окрестных ребят благодаря рассказам о том, как машина стукнула велосипед Фрики Далесио, как Фрики вылетел из седла, перелетел через руль, как с него свалились его дурацкие сапоги, а он все летел, но поскольку крыльев у него не было, то он летел недолго и шлепнулся на каменное ограждение, как кусок мяса, и из головы у него потекла густая жидкость. Он отправился на похороны, Фрики, и едва не потерял пакет с завтраком, размышляя, будет ли в гробу похожая на клей жидкость течь из головы Фрики. Но Фрики был в полном порядке. В спортивной куртке, с галстуком и булавкой со значком бойскаутского клуба, он выглядел так, словно был готов встать из гроба, едва начнется бейсбольный матч.